Для нашего размышления я хочу прочитать Евангелие от Иоанна, Евангелие, стих из Евангелия от Иоанна, 12 глава, 9, с 9 по 11 стихи. Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 9 по 11 стихи. Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы увидеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради его многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. Аминь. Ну, давайте вспомним тот контекст, в котором вот то место, в котором написаны эти слова, этот стих, да, о чем вообще здесь идет речь. Ну, начинается, многие из иудеев узнали, что он там. Да, ну, где там, вот в каком месте? За вот несколько времени перед этим, буквально, может быть, за несколько дней, произошло одно из чудес Иисуса, которое он совершил, это воскрешение Лазаря. Вы знаете семью Лазаря, его сестер Марию и Марфу, что с этой семьей он был дружен, да, даже есть такой гимн, почему Христос любил древнюю Вифанию, круг друзей там верных был, живших по Писанию, да, это как раз вот о Лазаре, о Марфе, о Марии. Он любил эту семью, любил вот брата, любил сестер, и вот в этой семье произошло горе, умер Лазарь. Не написано, по какой причине он умер, просто он умер, даже совершили обряд его погребения, положили его в гроб, привалили камень, да, чувствуете, параллели похожи, да, положили в гроб, в пещеру, привалили камень, он тоже был завернут в пелены, да, в пелены был завернут, ну, так сказать, соответствующий обряд погребения иудеев был произведен. И многие, даже из учеников, роптали, что был бы здесь Иисус, да, не умер бы он, воскресил бы его, может быть, вообще бы не умер. Но, тем не менее, Иисус не пришел в тот момент, в момент смерти, когда Лазарь умирал. Пришел гораздо позже, пришел через 4 дня, когда обряд уже был совершен, когда похороны произошли. Вот в этот момент, когда уже начало смердить, да, он воскрешает, он приходит в Вифанию, приходит вот на кладбище, как бы мы сейчас сказали, к гробу Лазаря, да, просит отвалить камень и воскрешает Лазаря. Ну, конечно, после этого большая радость во всем доме, в той семье. Люди устроили, Марфа, Мария, Лазарь, наверное, тоже участвовал, устроили большой пир вот в честь вот этого воскрешения Лазаря. То есть в семье был действительно праздник, и пригласили туда Иисуса. Но молва-то в народе расходится, да, и очень многие люди узнали о том, что Лазарь был воскрешен, и все приходили увидеть того, кто исцелил, и того, кого исцелили. Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря. Вот странная реакция, происходит чудо, да, Иисус воскрешает мертвых, да, исцеляет слепых, исцеляет больных, да, но реакция первосвященников не чтобы увидеть в этом славу Божию, а в том, чтобы именно устроить гонение, да, решают убить Иисуса. Зачем это надо? Вот непонятный вот такой вот поворот истории, когда верующих почему-то всегда гонят, да, гнали Иисуса, гнали верующих, гнали первых христиан, убивали. В наше время, ну, открытых гонений нет, но еще 50 лет назад за веру сажали в тюрьмы. Даже не только 50, наверное, в 80-х годах еще сажали, это уже, так сказать, ну, 30-40 лет назад. Тоже все это происходило. И вот на этом пире, который был, да, мы знаем, присутствовала Мария, которая помазала ноги, отерла драгоценным маслом. Но сколько этого было масла? Написано, что фунт чистого масла. В комментариях Говорится о том, что фунт это примерно 327 грамм, но чтобы понятнее было, это банка из-под Кока-Колы маленькая, да, или вот бутылка такая, не 0,5 литров полная. То есть довольно большое количество, вот реально большое количество драгоценного мира. Если он драгоценный, ну, представьте, вот такая бутылка, да, с Шанелью номер 5, там, с какими-то духами дорогими. То есть стоило реально хороших денег, и вот по тем временам, и по нашим временам, это были бы очень хорошие деньги. И вот здесь говорится об Иуде, который предложил, не понял, зачем это происходит, и сказал, что давайте мы лучше это масло продадим, раздадим бедным, а деньги пустим вот, для того, чтобы помочь бедным. И дальше идет комментарий евангелиста о том, что он сказал не потому, что хотел помочь бедным, но потому, что был вор. Почему я на этом заостряю свое внимание? Ну, вы знаете, всегда воровство, так сказать, независимо от того, христиане или язычники, да, так сказать, верующие, неверующие, всегда воровство не поощрялось в народе. Мы знаем, что всегда воруют, всегда воровали, будут воровать, но тем не менее все это делается, так сказать, ну, втихую, из-под полы, из-под тишка. Вот, и к великому, ну, не знаю, вот к моему, наверное, к великому удивлению, что сейчас вызывает в народе удивление и уважение те люди, которые не воруют. Вот вы, наверное, сталкивались вот в своей практике, где-то вот на своей работе, где вы трудитесь, что на вас многие люди смотрят и говорят, вот этот человек, да, вот он не принимает с нами участие. Я знаю одного брата, его даже, так сказать, поставили в очередь, когда его очередь там что-то уносить с работы, да. А он отказался верующий, знаешь, из верующих, он отказался, да. И потом уже много лет спустя, да, так сказать, когда начальство разговаривало, так сказать, между собой, ну, потому что, так сказать, все, ну, там все же знают, о чем речь идет, да. И говорит, а вот этот вот, да, так сказать, честнейший, так сказать, этот человек, да, кристально чистый, потому что я вот предлагал ему, так сказать, встать в очередь, у нас там по очереди все идет, да. Вот я ему предлагал, а он не берет. Вы знаете, это вызывает удивление. Сейчас редкость уже такие люди становятся. Знаю одну фирму, которая предлагала, ну, как это сейчас говорят, откат, да, за то, чтобы сотрудничали тоже человеку. А он говорит, а я не буду брать. А тут спрашивают, почему? Он говорит, ты знаешь, говорит, хожу, говорит, в церковь, Богу молюсь, да? Он говорит, ну да, говорит, это действительно веская причина для того, чтобы не воровать. Почему я об этом говорю, да? Вот об Иуде написано, что он был вор, да? И это не поощрялось ни Господом, не поощрялось ни евангелистом Иоанном, который это написал, да, не поощрялось учениками Христовыми, которые наверняка тоже знали или потом об этом узнали. И поэтому в Евангелии нам вот оставлены эти строки. Вот. Ну и нам сейчас, вот в наше время, когда, так сказать, воровство в нашей стране, ну не то чтобы процветает, я не хочу сейчас осуждать нашу страну, да, но мы с вами можем являться очень хорошими свидетелями Христовыми на наших местах, да, не участвуя вот в таких бесплодных делах тьмы. Ну, немножко вот отвлекся я от того места, которое прочитал, и продолжаем дальше размышлять над этим местом из Священного Писания. Значит, приходили люди, чтобы видеть Лазаря, которого он воскресил из мертвых, да, а первосвященники положили убить и Лазаря. Вы знаете, вот этот вот предлог «и», да, соединительный предлог в русском языке, да, то есть здесь уже повторяется мысль и решение правосвященников убить самого Иисуса, да, убить, погубить, как-то подкопать под него, да, то есть Лазаря они тоже уже вместе с ним как бы зацепляют и тоже хотят его убить. Вот это вот намерение правосвященников здесь видно. А почему? Да потому что сделал доброе дело, да, потому что люди приходили и веровали в Иисуса, веровали в то, что он есть посланник и Сын Божий. Было пожелание смерти Лазаря, да, убить и Лазаря. И вот теперь мы подходим к тому, о чем вот я сегодня хочу говорить. Воскрешение или воскресение Лазаря и воскресение Иисуса. Вот когда читаем мы историю о воскресении Лазаря, мы часто вот обращаем внимание только на нее. Обращаем на то, что пришел Иисус, да, о чем мы говорим, то, что Господу все возможно, да, даже воскресить такого человека, которого такое тело, да, которое уже начинает смердеть. Да, Богу возможно все. Но давайте приведем параллели между воскресением, воскрешением Лазаря и воскресением самого Иисуса. Значит, и того, и тот умер, и другого убили, погиб. Одного положили в гроб, да, то есть в пещеру, и другого положили в гроб, спеленали пеленами одного и другого, привалили камень, да, гробу одного даже поставили стражу. Но что происходит дальше? Приходит Иисус, да, в случае с Лазарем, просит отвалить камень, да, и говорит Лазарю некое слово, да, Лазарь, изыди, он выходит к нему в пеленах. Что происходит с Иисусом? Господь посылает ангелов, которые отваливают камень, да, но никто из гроба не выходит. Пелены там лежат, да, но самого Иисуса там нет, из гроба он не выходит. Про Лазаря говорится, есть церковное предание о том, что он был даже епископом острова Крит, да, но потом все равно он умер. Как бы Лазарь получает воскресение, воскрешение к прежней жизни. То есть он умер, и он возвращается обратно к нам сюда, в нашу жизнь. Да? Не то чтобы начинает, да, продолжает служить Богу, становится служителем церкви, возможно, об этом в Библии ничего не написано, это есть предание. Да? Тем не менее, вот самая главная мысль о том, что Лазарь возвращается к жизни, которая происходит здесь, на земле. Иисус идет дальше этой жизни. Он открывает как бы дверь, да, в жизненную, которую ждет каждого верующего, тому, кто обратился к нему. Вы знаете притча о десяти девах, когда они ждали Господа. Знаете, где он был, господин, вот, который в притчу шел, жених, который должен был жениться? Он готовил обитель, в которую должен был привести невесту, которую должен был, вот, готовил тот дом, в который должен был привести свою вот, будущую невесту, и будущую жену и свою невесту. У нас в Евангелии от Иоанна мы тоже читаем, что Господь говорит своим ученикам, что я иду что сделать? Приготовить вам обитель, да. То есть Господь идет дальше, Он не остается здесь с нами, а идет дальше готовить нам обитель. Но тем не менее, встреча с воскресшим Иисусом произошли у всех учеников. Я помню, что где-то, наверное, в середине 90-х, ближе к концу 90-х годов, мне очень сильно хотелось поехать в паломническую поездку в Израиль. Но я думаю, у каждого верующего такая мечта есть. Я думаю, многие из вас были. Я даже не прошу, сейчас поднимите руки, вот кто там был, да, там, какие у вас впечатления. Да, нет, даже этого не прошу. Но вот у меня была очень сильная мысль, не мысль, очень сильное желание поехать в Иерусалим, вот, походить по тем местам, да. Многие, я знаю, вот, с собой из этих поездок привезли, там, кто камень из Иордана, да, кто вот эту свечу из храма гроба Господня, где вот она зажигается, да, там, на Пасху. Многие привозят какие-то сувениры. Но, с другой стороны, другие свидетельствуют, кто там был, что все эти камни завозят туда грузовиками, потому что паломники растащили все эти камни, да, ну и так далее и тому подобное. То есть люди из Египта, ну, из Египта не знаю, люди пытаются вот, посетить святое место, ну, вот как было мое желание, ради того, чтобы вот окунуться в эту атмосферу, да, и вот как бы на этом месте вот, прочувствовать, так сказать, всю, ну, не то чтобы прелесть христианства, а том, что, ну, вот, прикоснуться к вечности, да, через эти места. Но вот вопрос, сейчас у меня нет такого желания, оно отпало, да, почему? Потому что о чем может свидетельствовать пустой гроб? Мы говорим, да, что вот гроб пуст, и он воскрес. Но он воскрес не потому, что гроб пуст, а потому, что Бог воскресил Иисуса из мертвых. А пустой гроб, он ни о чем никому не говорит. Да, его там нету. Да, так сказать, сказали ангелы и ученикам, и жены мироносцам, что он воскрес. Но если бы вот никто не сказал, что он воскрес, если бы не было встречи с воскресшим, то и тоже ничего бы не произошло. Наша вера укрепляется не потому, что мы видим с вами пустой гроб, мы видим с вами вот эту пещеру, в которой никого нет. Она укрепляется только после встречи с воскресшим Иисусом. Только после того, как происходит вот эта личная встреча. Женщины-мироносицы, которые пришли к гробу рано утром, да, они увидели, да, камень отвален, они увидели, что его там нет, увидели пелены, да, какая их реакция? Они побежали к ученикам и что сказали? Что он воскрес? Нет, они сказали, что украли тело Господа нашего. Что его нету, да, что его украли. И тогда Петр и Иоанн побежали туда, на это место. И там дальше идет, написано, что один из учеников прибежал первый, да, это Иоанн. Петр прибежал второй. Он, Петр вторым, вошел в гроб и увидел, что нет, написано. И написано дальше слово, и тогда тот второй ученик поверил, да? Во что поверил? Там не написано. Возможно, поверил в то, что действительно его там нет, что гроб пуст. Но только после уже Иисус является им воскресший, и тогда укрепляется у них вера. И в том числе у Фомы, который не был вот на первой встрече с Господом, да? То есть у каждого ученика Христова происходит эта встреча. Произошла она у апостола Павла уже много позже, и совершенно в другом месте, в пустыне она произошла, вы это знаете. Господь явился ему как свет с неба, да, как голос, он после этого ослеп. Произошла личная встреча со Христом. Христианство начинается не с пустого гроба, не с какой-то вот паломнической поездки. Я ничего против них не имею, поймите меня, да. Но христианство начинается не с того, что мы что-то увидим, да, а происходит с того, что кого мы увидим в своей жизни, кого мы увидим в своем сердце, да, кого мы увидим рядом с нами. И вера в нас рождается только после личной встречи с воскресшим Иисусом. Люди приходили увидеть вот то, о чем мы с вами прочитали, сначала воскресшего Лазаря. Да, это было чудо, это было что-то необычное. Никогда еще такого не было, чтобы человек воскресал. Не тем ли более мы с вами вот должны искать в своей жизни встречи с воскресшим, потому что никогда такого раньше этого не было. И быть свидетелями именно воскресшего Христа, а не пустого гроба. Возможно ли христианство без встречи с Богом? Ну, я уже ответил на этот вопрос, что нет. Вот я думаю, каждый из вас также должен найти ответ для этого в своем сердце. Ну, теперь хотелось бы поговорить вот о более, наверное, насущном, более понятном. Это о наших с вами грехах, о нашей жизни, о наших моральных каких-то поступках, которые есть. Вы знаете, об этом проповедовать проще. Вот поверьте, что вот сказать, вот выйти перед церковью и сказать, там, не укради, да, там, не прелюбодействуй и так далее, да. Ну, легко, понимаете, там, сказать, не пьянствуй, там, и так далее, и тому подобное. Должны жить честно, должны жить порядочно, да. Это гораздо легче, чем проповедовать вот о таких серьезных истинных христианствах, как о воскресении, да, как о прощении грехов, как о смерти Христа, как о боевой искупительной жертве, да. Гораздо проще сказать, вот, ты не должен делать того-то и того-то. Теперь вопрос в другом. Все равно каждый из нас, да, вот положа руку на сердце, что-то такое, да, из запрещенного, да, так сказать, то, что является грехом, делает. И что мы дальше, вот как с этим жить и как себя от этого предостеречь? Приходя в церковь, каждый из нас приносит с собой то, что есть в наших душах, да, то, что есть в наших сердцах. Вот представьте футбольную команду, да. Ну, кто-то, допустим, вратарь, но не в форме он сегодня пришел, да, что будет с командой? Ну, проиграют, заколотят им голов, да, а если защитник придет не в форме, да, то есть команда вроде большая, да, а вот от одного человека зависит очень многое. Вот представьте, да, мы церковь, да, так сказать, нас много, ну, вроде бы как и незаметно, да, так сказать, одного человека каждого, но вот если каждый вот приходит, так сказать, чуть-чуть со своей ложкой дегтя, да, что будет с церковью? Ну, это, я понимаю, что это риторический вопрос, но это, я думаю, такая хорошая иллюстрация к тому, как мы бережно должны относиться к своим душам, как мы бережно должны относиться к своей жизни. Ну, вот сегодня я говорю первую проповедь, у нас нету детской проповеди, но чтобы детям как-то было понятно, мне хочется пример провести. Я думаю, все мы ездим в транспорте, сейчас введены электронные эти билетики картонные, да, такие там, или прислонять, или что-то еще, да. Как узнать, вот все билетики одинаковые, да, но как узнать, который из них заряжен, а какой не заряжен, да, который уже проездили? Да никак не узнаешь, вот пока не подойдешь вот к этому аппарату, не проведешь по нему, да, и не узнаешь, да. Вот информация хранится только в нем, а снаружи не видно. Наши сим-карты в телефонах, да, в мобильных, по ним даже можно узнать не только какой там баланс у тебя, да, но отследить все твои звонки, которые ты звонил там за год, да, там за год, за два, вот сколько сим-карты есть у вас в телефоне, столько можно и увидит, сколько, так сказать, там было совершено звонков, там поступлений и так далее и тому подобное. Водители знают, что ну, вот, сейчас только вводят в нашей стране, а давным-давно уже в Европе у грузовиков, и особенно у автобусов, под спидометрами такая круглая карта, ну, перфокарта, там ее называют, я забыл сейчас название как точно. Она фиксирует скорость и время вот, транспортного средства, сколько оно провело на линии, с какой скоростью ехало. И местные гаишники, там где, в Германии, во Франции, где угодно, они могут остановить любой автобус, попросить. Они не останавливают за нарушение, просто остановили тебя где-то на пункте, достали из-под спидометра твою карту, посмотрели, ага, а месяц назад ты ехал не со скоростью 90 км в час, а 120. И за рулем провел не 8 часов, как тебе положено, а 12, допустим. И за это мы ставим твою машину на штрафстоянку, и вы, выставляем счета твоей организации, от которой ты работаешь. То есть, я думаю, что в нашей душе, да, хранится вся информация про каждого из нас, и Бог ее видит. Слава Богу, что мы не видим, так сказать, вот эту информацию друг про друга. Наверное, мы были бы в шоке, да, от того, что мы узнали бы друг о друге. Но, тем не менее, Господь нас любит такими, как мы есть, да, и предлагает нам, вот, так сказать, все то, что накопилось вот на этой нашей сим-карте, да, нашей души, да, все это, ну, не то чтобы стереть и обнулить, но простить и дать возможность для новой жизни. Я знаю, что есть те, кто еще не покаялся, кто не принял вот Господу в свое сердце. Но происходит это не сейчас и не сразу, происходит это, возможно, постепенно. Вот. Но когда вот произойдет стук вот в ваше сердце, да, то не отвергайте его. Лучше выйти ему навстречу и доверить Богу свою жизнь, вот сим-карту своей души ему доверить, да, вот этот талончик, которым мы вот проводим, да, ну, понимаете образ, да, вот эту перфокарту распод спидометра, да, его доверить Богу, чтобы он сам не штрафовал, а, так сказать, произвел нужную чистку, произвел с ней нужные действия. Господь, в отличие от Лазаря, да, он пошел дальше, и вот этим своим путем он открыл нам с вами путь в новую жизнь. Есть опыт личный, вот, личная встреча со Христом, личная молитва, да, там, личное чтение Библии, когда мы сами лично закрываем, как написано в Евангелии, комнату свою, да, заходим закрываем дверь, заходим в комнату, да, и Отец, видящий тайное, да, воздает нам. То есть мы все это понимаем. Но есть точно так же и опыт общественный, опыт церковный опыт встречи со Христом. И ради этого мы приходим сюда в воскресенье, в церковь, не просто чтобы поразмышлять над тем, что написано в Библии, не просто чтобы, вот, так сказать, еще что-то выучить наизусть или узнать новое. А главная наша цель – это чтобы ближе быть к Богу, ближе быть ко Христу. И через проповедь, через пение, да, через то, что здесь происходит, чтобы ближе быть к Богу. Если вы со мной согласны, тогда скажем аминь. Аминь. Помолимся, пусть Господь будет ближе к нам.